Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот и пролетела еще одна неделя. Вновь пятница, вновь 15 часов московское время. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Это передача «Золотая середина». Здесь мы вместе с вами ее ищем. Сразу подскажу, что это аллегорические названия, аллегория. Здесь я, когда называл эту программу, подразумевал Иисуса Христа. Потому что и несмотря на то, что мы на христианском, можно сказать, в христианской среде вещаем, и у нас много христианских программ, тем не менее, даже в христианстве есть какие-то, ну, увлечения, скажем так, и отклонения от середины, от той середины, которую мы имеем во Христе. Или, простым языком говоря, крайности. Ну, крайности у нас хватает. Поэтому будем искать эту золотую середину в Господе, в Иисусе Христе, в Его Слове. Будем искать ответы на свои какие-то жизненные вопросы. Будем искать коррекцию нашего жизненного пути, потому что иногда он начинает забирать, как говорят, вправо или влево, то есть отклоняясь от вот этой золотой середины. Ну, это как ствол, как стержень, как угодно, к которому мы все должны стремиться, и мы знаем, что происходит с созданием, если оно теряет опору. Оно в конечном итоге разрушается. Вот такое небольшое вступление всем тем, кто к нам подключился в это время. Вы, конечно, смотрите, в каком часовом поясе вы нас слушаете, особенно если через интернет. Эта передача уже много лет существует вот в это время, поэтому старайтесь уже и сами себе помечайте, когда оно в вашем часовом поясе эта передача происходит. Ну, я сразу хочу сказать в начале программы о том, что это прямой эфир. Сегодня у нас такая знаменательная дата, 15 августа 2025 года. И, кстати, вот по этой дате вы можете в дальнейшем смотреть, программа в записи или нет. Ну, сейчас это, конечно, не в записи. Если вы взглянули на ваши календари, вы сразу легко это поймете. Ну, почему я сказал знаменательное? Потому что, наверное, не только христиане, но уже весь мир молится о прекращении каких-либо конфликтов и налаживании правильных отношений. Именно с этим желанием встречаются наши руководители стран, и мы за это все активно молимся и просим, чтобы Бог дал мудрости в устройстве миропорядка, чтобы не было войн, не было кровопролития и, более того, было правильное сотрудничество, даже несмотря на разные иногда позиции стран, там политические, какие-то другие. Так что я думаю, что все здравомыслящие, цивилизованные люди, они настроены на то, чтобы молиться, чтобы результатом этой встречи было примирение народов, а не военные действия, пролитие крови или риск ядерной катастрофы, как некоторые говорят. Поэтому пусть Бог нас благословит. Вот почему я сказал, что это знаменательная дата. Ну, не менее знаменательно, наверное, если доживем, будет завтра дата. Кто знает, тот знает. Пусть Бог благословит всех нас, ну и, конечно, меня, как служителя Его и ведущего вот эту программу уже на протяжении 27 лет, даже больше с половиной. Слава Богу за жизнь, за посвящение Богу, за возможность трудиться во славу Его. И, друзья, просто отвечать на ваши вопросы, потому что все начинается иногда с очень простых вопросов. И как ниточка, знаете, вот она цепляет следующую темку. И в результате люди серьезно задумываются о своем бытие, о своей жизни, о том, каков мир, как устроен я, почему я вот в этот мир пришел, для чего я пришел в этот мир, куда я иду, где мое будущее. В общем, все эти вопросы, они не только мною, но и с думающими людьми задавались на протяжении жизни всего человечества, и я думаю, это не случайно, потому что Бог создал в нас живую душу, и она бессмертна, и эта душа ищет своего Творца. Вот самый простой ответ. И именно Божье Слово является руководством для души, потому что по-другому как нам еще познакомиться с Богом? Да, конечно, мы взираем на глубину и величину, я бы сказал, величественность картин окружающих нас, небо и темное время суток, и днем, солнце, звезд далеких, да даже простой былинки, травинки, как все чудно устроено, только, наверное, не думающий человек не может заметить вот это чудесные законы жизни, окружающие вокруг нас. Как чудно устроено мы. Вот все это, оно порождает, конечно, преклонение пред Творцом. Я вот просто скажу. И если человек не преклоняется пред Творцом, он пытается списать это на какую-то непонятную деятельность самой материи, конечно, это где-то подлог, знаете, это такая попытка сделать вид, что я не знаю Бога, да, вот, или из Бога делать какое-то существо, вот это называется идолопоклонство, или пытаться сделать вид, что никого вокруг нет, и я сам по себе. Все эти вопросы, серьезные вопросы требуют ответов, и эти ответы есть в Библии. Друзья, вот это книга книг, ее так называют, это сборник книг, который писался на протяжении 1600 лет, и писали более 40 авторов, и знаете, вообще-то писал Бог через этих людей. Он использовал, брал их как инструмент, он задействовал их для того, чтобы передать свое слово, свое откровение. И вот все, кто читает Библию, и по много раз восхищаешься и удивляешься, и думаешь, что уже вот, кажется, все ее прочитал и все знаешь, и вновь новые открываешь для себя откровения. Ну, все это небольшое вступление для тех, кто еще только к нам подключается. Друзья, у нас может быть разная связь, иногда она не очень хорошая, поэтому молитесь за техническое обеспечение этой программы, поэтому благословляйте и Яна, и Ирину, и администрацию Теос Медиа, сейчас мы так называемся. И, конечно, вот спасибо Оле, она волонтер, трудится и передает ваши вопросы мне через электронную почту. Поэтому у нас есть с вами такая связь. Поэтому эфир мы называем все-таки прямым, хотя у нас здесь переписка идет вот в прямом эфире, если так более точно сказать. Но я думаю, что к этому мы уже привыкаем, и многие мессенджеры, такое нерусское слово, да, они нас на это настроили. Поэтому если вы напишете что-то в эфир, это также будет ваше участие в прямом эфире. Еще раз напомню, сегодня 15 августа 2025 года. Как это сделать? Обратите внимание, первый путь, самый простой, внизу экрана вашего электронного помощника, будь то планшет, компьютер или знакомый всем нам уже телефон, смартфон, есть такой значок, если вы уже на сайте нас слушаете, Теос Медиа. Значок в правом нижнем углу, в виде такого облачка, да, с такой скобочкой вниз направленной. Ну, обычно подрисовывается героем мультфильмов или не только мультфильмов, там, в зависимости от восприятия картинок, да, и их воспроизводства, да. Поэтому есть целый такой комикс, да, целый раздел, когда передается в картинках какое-то произведение или какая-то история. Так вот, для того, чтобы озвучить героя комикса или мультфильма, вот рисуется такое облачко, и вот эта скобочка направлена к его устам. То есть конкретно, что человек в этот момент говорит, произносит, или какой-то звук, или общаясь с другим героем нарисованным. Поэтому не смущайтесь, нажимайте смело на этот значок, у вас появится табличка, можете написать свое имя, можете вымышленное, без разницы, главное, чтобы как-то я к вам мог обратиться. Соответственно, напишите электронную почту, если она у вас есть, и внизу, вот в большом разделе, пожалуйста, 5-7, не больше предложений, ваш вопрос. Иногда вопрос предвосхищает какое-то пояснение, потому что вы погружаете меня в атмосферу вашего размышления. Это возможно, это нужно, но постарайтесь вопрос сформулировать достаточно коротко. Вот. Ну и вторая возможность, да, там нажать, потом отослать, и этот вопрос появится у меня здесь на экране моего тоже монитора компьютера. И вторая возможность, она тоже привычная, не надо дозваниваться ко мне по этому телефону, который я сейчас скажу, но через WhatsApp можно написать сообщение. И, кстати, сообщение можно писать не только в живом эфире, вот прямо сейчас, как говорят, вживую, но и после эфира на протяжении любого времени. Если вы напишите, сделайте меня участником, значит, вот групп или чатов, они так сейчас называются, я вас с удовольствием приму в чат, который называется «Вопросы к передаче «Золотая середина». Ну, вы понимаете, что если вам пришел какой-то вопрос, где бы вы ни находились, вы сразу же его можете написать, и он будет ждать своего ответа в пятницу, если Бог нам даст жизнь. Вот часть вопросов я как раз и из этих чатов зачитываю. Поэтому к Вадиму тоже вот скоро я увидел ваше сообщение, Вадим. Он попросился в эти группы. Просто немножко забыл, закрутился. Прошу прощения. Я обязательно вот сейчас после передачи сделаю участником этого чата и одного, и другого. Потому что у нас есть чат для общения, просто «Золотая середина», а есть вопросы к передаче «Золотая середина». Оба чата, как группы, я организовал и их администрирую. Так что можно просто написать мне. Вот сейчас я скажу, по какому телефону через WhatsApp можно это сделать. Еще раз подчеркиваю, не надо сейчас дозваниваться. Я телефон обычно отключаю и не реагирую во время эфира. А вот написать можно через WhatsApp или Telegram. Они сейчас похуже стали работать, особенно для звонков, поэтому, в общем, пишите нам. Больше пишите, чем пытаетесь дозвониться. Плюс 7 926 211 56 97. Для всех, кто побежал записывать, скажу еще раз помедленнее, не торопитесь, успеете, все будет нормально. Или возьмите ваших, как я говорю, электронных помощников, и прямо в телефончике можно записать этот номер, и потом через WhatsApp или Telegram набрать мне, именно не звонком, а написать сообщение. Плюс 7 926 211 56 97. Плюс 7 926 211 5697. Ну и я передаю приветы всем, с кем познакомился на прошедшей неделе, и не только, кто слушает регулярно нашу программу. Спасибо за то, что вы это делаете. Надеюсь, что эта программа помогает вам разобраться с самим собой и знанием о Боге, знанием о жизни, об окружающем мире и как спасти свою бессмертную душу. Вот, поэтому я приветствую, тут вот у нас команда помощников была, привозили нам курьеры, молодцы ребята, все потрудились, даже лишнее сделали, не спросили денег, вот, отнесли вещи на участке. И спасибо Юре, спасибо Наум и вот Ульяна, по-моему, так я запомнил, девушку звали, такие у них красивые имена. Вообще есть целая книга Наума, да, то есть если ты Наум не знаешь, то вот в Библии, не в той книжечке, которую я подарила, это всего лишь Новый Завет, а вот в Ветхом Завете есть даже пророк Наум. Так что благословенны да будут твои родители, которые дали тебе такое хорошее имя. Итак, и не только вот их, я приветствую также всех, кого обещал передавать привет. Вы, кстати, тоже можете мне прямо во время этой программы написать, пользуясь этим телефоном, который я только что сказал. Плюс 7 926 211 5697. Вот у нас уже пошли вопросы. Буду чередовать один вопрос из сейчас прям пришедший, один с прошлого эфира, потому что не успел на некоторые ответить. Это хорошо. Друзья, надеюсь, что вы неделька прошла, но вы слушаете меня и получите ответ на свой вопрос с Божьей помощью. Здравствуйте, пишет LCF GT. Ну, вот такое имя интересное. Мне, конечно, сложно будет так его произносить. Давайте я последними буквами GT, да? Английские буквы GT. Здравствуйте, все, о чем болтаем, пишет он. Начала существовать только наша Вселенная. А что было до современной Вселенной? Никому не известно. Доказательств Бога нет. Нет оснований утверждать, что причина нашей Вселенной – Бог. Ну, GT – очень хороший вопрос. Вижу вопрос думающего человека, но, наверное, еще мало знакомого с информацией о Боге, о мире и о всем остальном. Ну, для этого вы нам и написали, слава Богу. Не знаю, какого вы рода, какого пола, но, по крайней мере, надеемся, что мужского, раз GT, вообще-то GT – это больше свойственно так мужчинам. В первую очередь хочу сказать, что было до того, как была Вселенная, был Бог, был мир духовный. Об этом говорит Священное Писание. Это истинный источник. И веря этому источнику, как написано в 11 главе послания к евреям, верою познаем, как веки устроены. Вот так. То есть мы познаем не естествознанием, так вот, какими-то законами, мы их тоже изучаем, но, конечно, часть сокрыта от нас, и мы это познаем только доверившись Божьему Слову. А Бог, Он есть истина, Он не лжец, Он никого никогда не обманул и не хочет этого делать, потому что Его естество другое. Он не творит зла. И отец лжи – дьявол, а Бог – это сама истина. Поэтому верою в Его истину мы познаем, мы делаем такой шаг веры. Мы на веру воспринимаем, что Отец Небесный, который создал все, Он нас не обманывает в Его Слове. Это один из путей познания. Но, как здесь вы правильно написали, является этот путь для вас пока большим вопросом, потому что даже слово «Бог», я вижу, вы написали с маленькой буквы. И вот тут есть несколько все-таки путей доказательства бытия Божия. Один из этих путей, я уже сегодня о нем упомянул, это прислушаться голос своей совести, это прислушаться себя самого, это прислушаться и посмотреть внимательнее на окружающий мир, на звездное небо, на все, что устроено. Вот через это, послание к Римлянам, первая глава, мы можем познать, не только узнать о Боге, но и познать Творца, познать Бога. Так что даже и спорить не надо будет. Самый простой способ, который я всем говорю, уже и сам его испытал, этот способ, это обратиться вот к тому Богу, которого вы считаете, что нет. Ну, допустим, нет. Вот, ну, давайте мы встанем на позицию таких ученых-исследователей, которые делают честные эксперименты, и они не ангажированы, есть такое слово. Ангажированность – это когда человек: точно это не буду изучать. Почему ты не будешь изучать? Нет, это все неправда. А ты был там? Нет. Ну, там в церковь не зашел. Там это еретики, это сектанты. Ну, а ты-то сам заходил? Нет. Вот иногда люди удивляют меня вот такой нелогичностью. Но если ты ничего не исследовал, как же ты можешь утверждать? Это если на бытовом уровне хозяйка говорит, другой хвалится, а я вот дешевле товар покупаю. Вот сейчас открыли новую сеть таких-то магазинов, не буду рекламу давать. А другая говорит, да нет, точно там не дешевле. Слушай, я там была, вот у меня продукты, целая сумка. А ты-то там была? Нет, не была, но там точно дороже. Но иногда это выглядит очень-очень смешно. Ну, вот давайте попробуем сделать честный эксперимент. Если мы честные люди, то надо попробовать и одну сторону занять, и другую. Одну, как я понимаю, вы уже занимали GT, да? И, наверное, по жизни идете с этой стороны. А давайте честно исследовать вторую сторону. А вот вдруг он есть. Вот тот, про которого вы думаете, что его нет. Вот он есть, и более того, он может с вами лично общаться. Я не сумасшедший человек, это написано в Библии. Тем, которые приняли его, те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от мужа, но от Бога родились, он дал власть быть чадами Божьими. И о рождении еще сказано в Евангелии от Иоанна, это первая глава, а в третьей главе: рожденные свыше, то есть рожденные от Бога, потому что Он всех выше, Он Всевышний, Всевышний, поэтому Ему имя. Вот если от Бога мы родились, это в первой главе, или рождение свыше имеем, то есть опять же от Бога, то написано: рожденный от Бога слышит голос Божий и не знает, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Поэтому вот есть такое, может быть, неизученная для вас тема или область, которую можно вполне попробовать на себе. Что для этого нужно? А вот сказать: Господи, а если вот ты вот для Андрея Петрова там на радио есть, вот если ты тот Бог, в которого верит Андрей Петров, ну, яви вот на мне какое-то знамение, или дай мне познать тебя, дай мне поговорить с тобой, ответь на мой какой-то вопрос. Но это нужно делать абсолютно искренне. Написано, если взыщут его всем сердцем. Если это делается наполовину, ну, с таким чувством страха, а вдруг придется всю жизнь менять, не-не, тогда надо так сделать вид, что я его искал и типа не нашел. Ну, таких я людей встречал. Но это нечестный поиск. Так настоящие даже ученые не делают. Если уж они исследуют какую-то тему, они исследуют все линии или все стороны одинаково. Вот как одну сторону, что Бога нет, так и другую надо исследовать самим собой. Поэтому вот этого, GT, я бы тебе от всего сердца пожелал. И будет очень интересно потом слушать свидетельства уже сотен тысяч людей, которые так, как вы считали, но когда Бог заговорил с ними, когда Бог... Как заговорил? Ну вот как говорит с вами совесть. Я еще раз говорю, я не сумасшедший. Но внутри вдруг вы почувствуете, увидите, что это Бог, это Творец. Он желает мне только блага, Он хочет спасти меня. Он хочет остановить меня на путях, которые ведут к погибели. Да даже здесь уже ведут к неправильному образу жизни, когда люди становятся легко пленниками собственных привычек греховных, а потом хотели бы уже освободиться от них, а не могут, начинают понимать, что они слабые, и эта привычка сильнее их. А за привычками этими греховными, конечно, стоит другая личность. Это тоже дух, нечистый дух, только дьявол, который пленит таким образом в свои сети. И освободить из этих сетей может только Бог. Поэтому, если вы вот задумываетесь над тем, что я сказал, и попробуете сделать честный, подчеркиваю, эксперимент от всего сердца, то вы так же, как и сотни, тысячи и, может, миллионы других людей, это узнаете. То есть вы познаете Бога, потому что Бог недалеко от каждого из нас. Ну, можете об этом прочитать в книге Нового Завета или Библии. Там есть такой раздел «Новый Завет». Это проповедь Павла в Ареопаге, это в Афинах, это почти что древняя Греция, потому что это тех времен Греция как раз. Это много мудрецов, которые до сих пор являются большими авторитетами для всех проживающих на этой планете. Поэтому давайте прислушиваться мудрого совета. Вот там был такой 17 глава, там все апостол Павел рассказывает, что Бог не в рукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих, что Он произвел все, вот этот мир Он сотворил, что Он всех нас произвел от одной крови, сегодня мы еще вспомним Адама и Еву, и что вот Он недалеко от каждого из нас, такой величественный Бог, который сотворил вот эту вселенную, этот мир, и как декорацию, как временное явление. Но для Бога один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Поэтому для Него это для нас тысячелетие тянется из рода в род. Если в среднем человек сейчас живет, ну, максимум там 100 с лишним лет, то это 10 поколений, как минимум. Это минимум, а то и 20 при нашей иногда жизни такой. Опять же, в связи с греховными привычками ограничены. Поэтому Бог, сотворивший Вселенную, и вот этот мир, Он оказывается близок к душе каждого человека, призывающих в истине Его, призывающих на Его условиях Божьих. Поэтому надо всего лишь смириться и сказать: «Хорошо, Господь, я смиряюсь на Твои условия, я прошу прощения за мои грехи и прошу, вот, стань моим лучшим Отцом Небесным, другом, Спасителем, Иисус Господь». Призовите имя Божие. Написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И там заканчивается проповедь Павла в Ареопаге такими словами. Он рассказал про воскресение Христа, который воскрес, чтобы победить смерть, которая является возмездием за грех. Сейчас мы тоже об этом поговорим из вопроса предыдущего эфира. И понятное дело, что победить смерть никто не мог. А Христос победил смерть и подарил нам вот это достояние этой победы. Он подарил нам вечную жизнь. Он дал нам воскресение в нем и с ним в вечности. И поэтому вот ради этого мы должны поблагодарить хотя бы его, сказать ему большую благодарность. Вот, ну, как я уже сказал, дозваниваться мне по телефону, который я продиктовал, не нужно, поэтому имейте в виду, вот, но телефон я уже продиктовал. +7 926 211 5697. Пишите через мессенджеры WhatsApp или Telegram. Ну, а мы давайте попробуем теперь дальше по вопросикам пройтись. Вот, как я сказал в предыдущем эфире, такой был Bro-man, Bro-man Russia, as, вот такое длинное название, опять же, но давайте по последним буквам, Rus-as. А что значит Иисус взял на себя грехи человеческие? Что значит? Вот такой был вопрос. Ну вот я уже на него немножко начал отвечать. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 главе, мы читаем такие строчки. Возмездие за грех – смерть. Здесь есть такие четкие постулаты или законы жизни. Духовные законы жизни, с ними мы меньше знакомы, но надо с ними знакомиться через Писание, через Божие Слово. Тут все воспринимается как аксиома, потому что у Бога уже не теоремы, которые надо доказывать, это нам самим себе чего-то нужно доказывать, а у Бога есть аксиома. Если бы человек не делал грех, он бы жил вечно. Вот что говорит нам эта часть этого стиха. «Возмездие за грех – смерть». Смерть – это не только отсутствие души в теле, но еще есть смерть вторая, более страшная. Это вечное отлучение от Божьей благодати. Это вечное мучение в том месте, где будут дьявол и все падшие ангелы. Это где будут противники Божьи. Поэтому, не желая никому этого, Бог берет, приходит в этот мир через свою ипостась Сына Божия. Он в буквальном смысле воплотился. Бог вычеловечился, чтобы мы обожились, сказал когда-то Афанасий Великий. Вот такой был святой первых веков. Это действительно так. И Бог смирил себя до смерти и смерти крестной. Почему он взял на себя грех мира? Кстати, об этом писал еще Исаия, пророк, в 53 главе. Очень красиво написано. «Он взял на себя наши немощи», я читаю 4 и 5 стихи, «и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, имеется в виду Богом Отцом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Очень могучий текст, который показывает о свершенном спасении через жертву Иисуса Христа. Он, как жертвенное животное, как агнец, это было знакомо евреям, которые приносили в жертву агнцев, которые когда-то спасли их кровью своей из египетского рабства. Кто знаком с этой историей, там, очевидно, через Моисея Богом было дано, чтобы они взяли этих агнцев, это однолетний ягненок, не больше одного года, и кушали их. Это, в общем-то, для людей, которые вели кочевой образ жизни и временно были в Египте, но так временно задержались на 430 лет. Вот у них там была земля такая, но все-таки всегда мечтали вернуться на свою родину, да? Поэтому родину своих предков, своих отцов. И, кстати, отнести туда же кости этих предков, которые бальзамировали тогда, прекрасно это делали фараоны и, так сказать, египтяне с фараонами. Вот кости Иосифа они хотели отнести обратно. Так вот, для того, чтобы выйти, понадобилось 10 таких чудес и кар Божьих, да, когда Бог допускал со всеми египтянами какие-то кары, чтобы они вот просто уже понимали, что если они не отпустят израильтян, то они тут погибнут. И последней карой была как раз это смерть первенцев. Вот в каждом доме есть еще и не один иногда первенец. Например, и муж, и жена бывают первые в своей семье. какого бы возраста они ни достигли, они первенцы, они остаются на всю жизнь первенцами. И даже среди животных есть первенцы. И вот представляете, весь Египет потерпел утрату. Все первенцы были вот буквально в смысле ангелом тьмы, ангелом смерти уничтожены. Ну, просто умерли в эту ночь. А израильтяне, как по наставлению самого Бога через Моисея, защитились кровью этого однолетнего агнца. Они его кушали в домах своих, заперев двери, а косяки дверей извне помазали этой кровью, когда они его заколали. И вот эта кровь спасла их от смерти. Это явилось сильнейшим знамением на все времена. Это было спасением для этого рода, для этого народа, и, конечно, является сегодня символическим таким спасением для всех нас. Ну, мы не... Египет – это прообраз греха, поэтому ничего не имею против египтян, там тоже очень много христиан сегодня. Коптские христиане, наберите в интернете, это особая, можно сказать, христианская такая ветвь, благословенные люди. Поэтому, но Египет – это был прообраз, все эти образы даны нам, или прообразы даны нам, чтобы мы сегодня видели глазами духовными, видели, что грех – это Египет, который пленит человека, как я уже сказал. И чтобы освободиться от этого плена, нужно вырваться. И только кровью Христа мы можем получить это избавление. Поэтому Отец воспринимает кровь Сына Своего Иисуса Христа как плату за наши грехи. Поэтому грех мира Он возложил на Него. И вот в этот момент Христос умирает нашими смертями, потому что возмездие за грех – смерть. Если человек совершил хотя бы одно согрешение в жизни, он уже подвержен смерти. Рано или поздно он умрет. Я еще раз говорю, если бы человек не грешил, он бы жил вечно, как первозданные люди – Адам и Ева, до того, как они пошли против Бога, совершили беззаконие, совершили грех, ослушались Бога. Поэтому грех вошел в этот мир – и все люди стали тленны и бренны, как мы говорим. И вот еще пару мест насчет нашей тленности как раз. Сейчас вот Владу отвечу. Еще прочитаю 2 Коринфянам 5:19. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Так что вот Рус АЗ, вот так подписался у нас один из пользователей. Что значит Иисус взял на себя грехи человеческие? Он сполна заплатил за все грехи, которые возможны в человечестве. Бог вне времени. И поэтому Он взял на себя грехи и еще до Него людей, и еще тех, кого мы не рождены еще были, мы кто родился в 20-м, кто в 21 веке, но надеюсь, что среди нас более чем 125 лет нет людей. Может быть, кто-то и в 19-м родился. Хотя, говорят, вот в Афганистане есть такой человек, 140 лет он живет. Так вот, но это единицы. Поэтому Бог во Христе так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уже претерпел смерть за каждого из нас, за каждый грех, за каждую болезнь, за каждое противление Богу, беззаконие, он уже претерпел эту смерть. А дальше нам надо примириться с ним. Вот 2 Коринфянам 5:19 об этом говорит. Он примирил мир с собой, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И дальше Павел заканчивает эту главу. Примиритесь. Он говорит, умоляем, вот Христа ради, да, примиритесь с Господом. То есть сделайте встречный шаг, чтобы это примирение активировать, скажу современным таким словечком. Вот. То есть он дал нам в потенциале прощение всему человечеству. Но так как Бог создал человека с правом выбирать, Бог за нас этот выбор не делает. Поэтому достаточно поблагодарить Бога за его жертву 2000 лет назад в Иисусе Христе, покаяться за все свои грехи и сказать: «Господи, войди в мою жизнь, я хочу быть с тобой в мире, а не в постоянной вражде». Ну и Колоссянам 1:22 «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою». Неповинными, святыми представить только можно через жертву Христа. Он как бы смотрит через своего сына на всех нас, и только в свете его жертвы мы становимся святыми и приемлемыми для небес святых. Туда написано, ничто нечистое не войдет. Поэтому только через кровь Христа вот этот черный наш грех становится освящен, и мы становимся святыми, непорочными и даже, написано, неповинными перед собой. И вот Влад задает такой вопрос. Попадает ли в рай некрещенный младенец? Если нет, то почему? Также, что произошло и происходит с людьми, до которых не дошло Слово Божие? Туземцами, например, или индейцами до Колумба. Как они будут оцениваться, если у них не было возможности услышать благую весть? Ну, самый короткий ответ во второй главе послания к римлянам, я могу тебе его прочитать, это 14-16 стихи. «Ибо когда язычники», вот имеешь в виду как раз таковых, туземцев, это единое есть слово, pagans, да, английское слово, у нас еще русское слово «поганка», да, поганка, она имеет происхождение вот такое, греческое, и англоговорящих тоже. Это единое слово для всех народов. Вот, то есть были израильтяне как бы нормальные, хорошие, правильные, народ Божий, хотя у них тоже грехов хватало, и ослушание Бога, и все остальное. И все остальные, вот это было до времен Христа. Во Христе теперь нет язычников и каких-то других народов. Во Христе человек любой, и эллин, и иудей, так делился тот мир. Вот иудеи и все остальные, там израильтяне и все остальные, их называли pagans, или поганки, или язычники. Так вот, вот эти вот туземцы, как ты их так тоже назвал, индейцы до Колумба и так далее, они по Слову Божьему, 2 глава, 14-16 стихи, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию ему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот все предстанут пред Богом на суд. И тут уже я не Бог, не имею права даже за него хоть что-то говорить, могу сказать, что Бог справедлив, и Он всем даст воздаяние справедливо. Более того, Он даст не только справедливо, но еще и по милости. Поэтому Бог спасает и детей, которые еще не достигли совершеннолетия и даже иногда делали какие-то в детстве грехи, но их даже наши человеческие суды не судят, если ребенок сделал какое-то действие, от которого даже погиб человек. Вот если это сделал случайно, неосознанно, неосмысленно ребенок или подросток до определенного возраста, и его не судят, то тем более Бог во Христе, Он и за них заплатил. Поэтому Бог нацелен своей любви спасти каждую душу. Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Оксана пишет, если мученик умер, имея возможности не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Ведь Бог нигде не призывает насильно делать себе трудности во славу Его. Почему в таком случае его считают святым? Ну, ответ прост. Здесь мы же в передаче «Золотая середина», поэтому когда мученик в хорошем смысле, он еще живет не там, когда его захватили люди, его мучают, отсюда слово «мученик». Здесь он ничего уже не может сделать, здесь вмешивается чужая воля в отношении его жизни или его храма, который люди там истязают, поэтому он мученик. Вы, наверное, путаете со словом «святой», который уединился и пытается аскезой, то есть таким ограничением себя как-то содержать. Поэтому, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, мы читаем в Священном Писании. Причем храм – это не кирпичи стен церковных зданий, культовых сооружений, а написано дальше, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. То есть Библия однозначно, Бог однозначно говорит против умышленного членовредительства. Вот здесь Бог с нас спросит, как мы содержали этот храм. Но бывают ситуации, когда человек попал в такую, когда его мучают за Христа. Отсюда были мученики, первые мученики. 300 лет христианская церковь была гонима. Об этом мы читаем и начиная со времен гонения Нерона и заканчивая всеми другими императорами, которые гнали христиан. Об этом свидетельствуют светские историки, Плиний-младший, Плиний-старший и другие. Поэтому здесь мы видим мучения других людей, которые были связаны вот с этими людьми. Ну, я думаю, вы поняли. То есть волеизъявление других людей за Христа, они, допустим, говорили, отрекись от Христа, тогда мы оставим тебя жить, а так мы тебя будем мучить. Отсюда он был мучеником. И по-моему, Иустин, он написал, что мучениками орошалась раннехристианская церковь, кровью мучеников, вот так, орошалась раннехристианская церковь, которая от этого еще больше росла. Вот, это такой прискорбный, трагический, но в то же время торжественный факт. Ну, а вот что касается нашего тела, мы не вечно, как я уже сказал, и грех вошел в наши тела смертные. И 2 Коринфянам 4 глава, из 5 мы сегодня уже прочитали, а предыдущий говорит, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, мы не вечно, да, то внутренний со дня на день обновляется. Мы больше сегодня нацелены на то, чтобы наш внутренний человек, наша бессмертная душа была в конечном итоге с Богом, познала Бога и была в вечности с Ним. Поэтому, да, мы все бренны на этой земле, и мы не можем остановить вот этот процесс тления, который стал следствием грехопадения человека. Михаил задает вопрос, Андрей Юрьевич, вопрос про три искушения Христа в пустыне. Можно как-то охарактеризовать каждый из них? Первый могу предположить, это про искушение плотью, голодом, естественной потребностью. Последнее – это про гордыню, стремление к славе и власти, думаю. А вот второе искушение о чем? Ну, Михаил, я тут некоторые места тебе выписал, я думаю, что они полезны и для других будут. Смотрите, как говорит Иоанн в своем послании, уже теперь не Евангелие, а в первом послании Иоанна, вторая глава. «Ибо все, что в мире, вот все в мире греховное, мир здесь словом «мирской», вот такое значение. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот такое краткое, лаконичное высказывание, которое нам характеризует любую комбинацию греха. Любую. Иногда это вместе. Возгордился и захотел. Увидел и также возжаждал. И так далее. То есть комбинация любых грехов, то есть любой грех можно рассмотреть как комбинацию вот этих трех генеральных, я бы назвал, греховных направлений. Поэтому нетрудно догадаться, похоть плоти мы с тобой уже увидели. Смотрите, тогда, Луки, читаю 4 глава, 40 дней Христос был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол, если ты сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал им в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Итак, первое генеральное направление греховное мы выявили. Да, это желание плоти. Кстати, оно перекликается, ведь Христос все выполнил вместо тех первых Адама и Евы, которые совратились вслед искушения дьявола. И дьявол за все эти века, тысячелетия не изменился. Он по этим трем генеральным направлениям атакует каждого из вас, друзья, и меня. Он пытается до сих пор это делать. Поэтому первое искушение – это действительно плоть. То есть плоть, значение нашего тела, она жаждет, она алчит, то есть старое русское слово «хочет кушать». И вот он говорит, вот эти камни ты же можешь сделать хлебом и покушать. То есть удовлетворить вот эту жажду и это, как это говорят, чувство голода. Иисус сказал ему, да, дальше, возведя его на высокую гору, вот второе как раз, да, по порядочку, у Луки по порядочку, у других евангелистов там в разном порядке, взял на высокую гору дьявол и, внимание, показал ему все царства вселенной в мгновение. И сказал ему, дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. То есть здесь мы видим глаза. Показал во мгновение ока, так еще тоже можно сказать, да? Показал. Вот часто все через глаза приходит. Вот кто-то хорошо сказал, глаза – зеркало души. Поэтому это, скорее всего, как раз первое – похоть плоти, второе – похоть очей. это которые чаще всего внутренние. Вот для чего люди на выставке ходят? Они как бы удовлетворяют, что они там бутерброды жуют. Ну, думаю, на некоторые выставки их даже не пропустят. Музей там с мороженым или с чем-то жующим. Это только там у комиков бывает, и то протащили, наверное, незаметно. Тогда были такие, еще не было средств обнаружения, да, более четко устанавливающие, что человек несет, проносит. Ну вот. Поэтому, конечно, люди питают глазами или слух, они идут на концерт, они питают свою душу вот этим эстетическим чувством, да, наслаждение души. И это нормально. Бог нам дал это чувство. Но когда оно направлено на грех, заметить там чужого какого-то, ну, человека обнаженного, я не знаю, партнера чего-то, там, мужа, жену. Помните, да, Давид согрешил с Версавией, увидев ее, когда она купалась. То есть это уже искушение для глаз, поэтому это похоть очей. И, конечно, правильно ты сказал, Михаил, что следующее, взял его, значит, поставил на крыле храма и сказал, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Написано, ангелом заповедует охранять от тебя, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, не приткнешься о камень ногой твоей. Иисус сказал в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего, и, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вот такой важный фрагмент Священного Писания, еще раз напоминаю, это 4 глава Луки, найдете там легко, вот уже со 2 стиха начинаются эти искушения. И сокращенно, 1 Иоанна 2,16, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, были испытаны на Иисусе Христе. И смотрите, как это перекликается с 3 главой искушения дьяволом первых человеков. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Увидела, ага, искушение для глаз, похоть очей. Так, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Оно приятно для глаз и хорошо для пищи, это похоть плоти, приятно для глаз и вожделенно для очей, и потому что дает знание, а знание надмевает, знание – это гордыня. Знание, чем больше человек знает, тем больше он впадает в гордыню. Ну, так написано в Священном Писании, по крайней мере, если это знание не обуздано и не в смирении пред Богом принимается, как дары его. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот здесь первые чита, так сказать, первая пара людей впала в искушение. А Христос, как Бога-человек, идет и выполняет все, и не впадает в искушение. Он вершит историю, он за нас претерпевает все искушения, но остается верный Богу. Вот, Юка, вот такое интересное имя, Сарасти. Почему есть такая уверенность в том, что именно та вера, в которую вы верите, истинная? Ведь ни у какой веры нет 100% гарантии вечной жизни. Ну, Юка, есть, конечно, уверенность. И я свою веру никак не отделяю от веры общехристианской. Когда мы верим во Христа, написано, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. Так написано в Божьем Слове. Я в это верю. Я просто верю по-детски. Если так написано самим Богом, Он не обманет. И просто открываю сердце, опять же, все это познается лично. И попробуйте это познать, и вы вместе со мной будете иметь такую же веру и такую же уверенность. И это не я себя тут сижу уговариваю, вот, или читаю Слово Божие. Поэтому 100%, конечно, 100%, потому что это сказал Бог. А вера христианская, вера во Христа. Я специально не подчеркиваю конфессии, потому что я верю, что в каждой конфессии есть искренне любящий Бога. Люди, вот, никто не умер за грехи всего человечества, кроме Христа. Никто не воскрес, победив смерть, кроме Христа. Здесь уже я отделяю от всех других религий. Христианство, оно стоит особняком, потому что Христос воскрес на Пасху, мы поем, Он живая личность, и я с Ним общаюсь. Я не сумасшедший, еще раз говорю. С Ним общаются все, кто поверили в Него по-настоящему, потому что они слышат Его голос. Григорий. Чем наблюдаемая реальность, в которой постулаты вашей веры справедливы, отличается, минимально отличалась бы, от реальности, в которой они, постулаты, ложны? Каким экспериментом можно выяснить во Вселенной такого типа, с Богом или без, вы проживаете? Ну, как? Вот я еще раз сокращу время ответа, потому что оно у нас заканчивается. Григорий, вы просто сами можете это испытать, вот в чем дело. Я-то могу сейчас тут даже не одну передачу этому уделить, рассказывая о себе. Но вся, как говорят сейчас молодежь, фишка в том, что каждый это может испытать. Это я не особый человек, что вот Бог со мной заговорил мне, а я ему открыл, и вот я стал таким. Это может сделать каждый. Просто это надо сделать абсолютно честно и искренне пред Богом, ну и перед самим собой. Вот. И Андрей Кузнецов, очень интересное имя. Есть ли у человека обязанность интересоваться религиями? Если да, то откуда человек должен знать об этой обязанности? Но это поиск Бога. Я попробую на этот ответ более расширенный, то есть вопрос-ответ дать более расширенным в следующую пятницу, если Бог нам даст жизни. Давайте с этого вопроса и начнем. Думаю, будет очень интересно. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания. До следующей пятницы.